Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Еще раз добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы вместе с духовно опытными пасторами и просто интересными христианскими авторами продолжаем размышлять о вере в Бога. И только что мы услышали размышления о том, как в сердце человека прорастает вера как любовь и любовь как вера, как осознание своей соотнесенности с Богом. У английского писателя Клайва Стейплза Льюиса есть книга под названием «Любовь». Это русский перевод. В английском оригинале она называется «Four Loves» — «Четыре любви». И начинает Льюис свои размышления с проблемы. Есть слова Нового Завета, апостола Иоанна: «Бог есть любовь». Но в нашем человеческом, психологическом измерении очень легко провести мысленную подмену и считать это как «любовь есть Бог», то есть уравнять все наши человеческие представления о любви с божественным. Свести живого Бога к узости наших земных категорий. В этом проблема, с одной стороны. Но, с другой стороны, у нас есть только наш язык, только те слова, которые есть. И на этом языке и этими словами мы не можем не мыслить о Боге. Как найти верную грань? Что наше понимание любви может сказать нам о том, кто есть Бог, и что наша вера в Бога может сказать нам о том, что есть любовь? Давайте послушаем, как над этими вопросами в своей книге «Любовь» размышляет Клайв Стейплз Льюис.
«Бог есть любовь», — говорит евангелист Иоанн. Когда я в первый раз пытался писать эту книгу, я думал, что слова эти указывают мне прямой и простой путь. Я смогу, думал я, показать, что любовь у людей заслуживает своего имени, если она похожа на любовь, которая есть Бог. И я разграничил любовь-нужду и любовь-дар. Типичный пример любви-дара – любовь к своим детям человека, который работает ради них, не жалея сил, все отдает им и жить без них не хочет. Любовь-нужду испытывает испуганный ребенок, кидающийся к матери. Я и не сомневался в том, какая из них больше похожа на Бога. Его любовь – дар. Отец отдает себя сыну, сын – отцу и миру. И, наконец, дарует отцу самый мир в себе и через себя. Любовь-нужда ничуть на Бога не похожа. У Бога есть все, а наша любовь-нужда, по слову Платона, дитя бедности. Она совершенно верно отражает истинную нашу природу. Мы беззащитны от рождения. Как только мы поймем, что к чему, мы открываем одиночество. Другие люди нужны и чувствам нашим, и разуму. Без них мы не узнаем ничего, даже самих себя. Я предвкушал, как легко воздам хвалу любви дару и сумею осудить любовь нужду. Многое из того, о чем я собирался сказать, и сейчас кажется мне верным. Я и сейчас считаю, что нуждаться в чужой любви более чем недостаточно. Но теперь я скажу за наставником моим Макдональдом, что и любовь нужда – любовь. Всякий раз, как я пытался доказать мое прежнее мнение, я запутывался в противоречиях. На самом деле все оказалось сложнее, чем я думал. Прежде всего, мы насилуем многие языки, включая наш собственный, когда отказываем любви нужде в имени любви. Конечно, язык не назовешь непогрешимым водителем, но при всех своих недостатках он накопил немало мудрости и опыта. Если вы с ним не посчитаетесь, он рано или поздно отомстит вам. Лучше бы не подражать шалтаю-болтаю и не вкладывать в слова угодного нам значения. Кроме того, надо быть очень осторожным, называя любовь нужду просто эгоизмом. Просто опасное слово. Конечно, любовь-нужда, как и все наши чувства, может быть эгоистичной. Жадное и властное требование любви бывает ужасным. Но в обычной жизни никто не сочтет эгоистом ребенка, который ищет утешение у матери, не осудит и взрослого, который соскучился по своему другу. Во всяком случае, это еще не самый страшный эгоизм. Иногда приходится подавлять нужду в другом человеке, но никогда ни в ком не нуждается только отпетый эгоист. Мы действительно нужны друг другу. Нехорошо быть человеку одному. И в сознании это отражается как любовь-нужда. Иллюзорное ощущение, что одному быть хорошо – плохой духовный симптом, как плохой симптом отсутствия аппетита, поскольку человеку действительно нужно есть. Но самое важное не это. Христианин согласится, что наше духовное здоровье прямо пропорционально нашей любви к Богу, а эта любовь по самой своей природе состоит целиком или почти целиком из любви нужды. Понять это нетрудно, когда мы просим простить наши грехи или поддержать нас в испытаниях. Но мало-помалу понимаешь, что все в нас – одна сплошная нужда. Все неполно, недостаточно, пусто, все взывает к Богу, который только и может развязать связанное и связать развязанное. Я не утверждаю, что другой любви мы к нему не способны испытывать. Высокие духом расскажут нам, как вышли за ее пределы. Однако они же первыми скажут, что ведомые им высоты перестанут быть истинно благодатными, станут неоплатоническими, а там и бесовскими иллюзиями, как только ты сочтешь, что можешь жить ими, и никакой нужды в Боге у тебя нет. Высшее, читаем мы в подражании Христу, не стоит без низшего. Лишь очень смелое и глупое создание гордо скажет Творцу: «Я не нищий, я люблю тебя без всякой корысти». Те, кто испытывал к Богу любовь дар, вслед за тем нет, в то же время били себя в грудь вместе с мытарем и взывали из своей немощи к единственному дарующему. И он не против. Он сам сказал: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные». А в Ветхом Завете: «Открой уста твои, и я наполню их». Выходит, что любовь-нужда в самом сильном своем виде неотъемлема от высочайшего состояния духа. И тут получается совсем странно. Человек ближе всего к Богу, когда он в определенном смысле меньше всего на Бога похож. Разве похожи нужда и полнота, немощь и власть, покаяние и праведность, крик о помощи и всемогущество? Когда я до этого додумался, я остановился. Прежний мой план рухнул, и я стал думать дальше. Близость к Богу бывает разная. Во-первых, это сходство с Богом. Господь, мне кажется, дал сходство с собою всему тварному. Пространство и время отражают его величие. Всякая жизнь плодоносит, как он. Животная жизнь действует, как он. Человек разумен, как он. Ангелы бессмертны и обладают интуитивным ведением. В этом смысле и хорошие люди, и плохие, и простые ангелы, и падшие больше похожи на Бога, чем животные. Природа их ближе к божественной природе. Но есть и другая близость. Можно ближе подойти к Богу. В этом смысле мы близки к Богу, когда верен наш путь к единению с Ним и блаженству в Нем. Эти виды близости к Богу совпадают не всегда. Прибегнем к аналогии. Представим себе, что мы идем через гору к той деревне, где стоит наш дом. Мы взобрались на вершину и стоим прямо над деревней. Можно бросить в дом камень, но домой мы отсюда не попадем. Придется идти низом и сделать крюк в 5 миль. Чистое расстояние между нами и домом станет поначалу больше. Зато мы сами будем ближе к тому, чтобы помыться и поесть. Бог всемогущ и блажен. Он царь и творец. Поэтому в определенном смысле сильный, счастливый, творческий и свободный человек похож на Бога. Но никто и не думает, что эти качества хоть как-то связаны со святостью. Никакие богатства не станут пропуском в Царство Небесное. На вершине мы близко от деревни, но сколько там ни сиди, мы не приблизимся к воде и пище. Так и близость к Богу по сходству ограничена, закончена, закрыта, как тупик. А близость другая открыта, она увеличивается. Дано нам сходство или не дано, примем мы его или не примем, благодатно оно или нет, близость приближения нам заповедана. Все тварное похоже на Бога без своего согласия. Соработничать тут не нужно. Сынами Божьими становится не так. Сыновнее сходство не портретное и не зеркальное. С одной стороны, оно больше, ибо в нем есть единство нашей воли с волей Божьей, а с другой гораздо меньше. Лучший богослов, чем я, учит, что наше подражание Богу в этой жизни должно быть подражанием Христу. Образец наш Иисус не только на Голгофе, но и в мастерской, и на дороге, и в толпе, среди настойчивых просьб и бурных споров, которые не давали ему ни отдохнуть, ни уединиться. Именно эта жизнь, так странно не похожая на жизнь божественную, не только похожа на нее, это она и есть, когда она здесь, на земле, в наших земных условиях.
Это был фрагмент аудиоверсии книги Клайва Стейплза-Льюиса «Любовь». А вот еще один английский автор, митрополит Каллист Уэр. Он обращается к теме, которая связана с пониманием того, что Бог есть любовь. Нередко звучит вопрос: а что же сделает любящий Бог с теми, кто всю жизнь, по выражению Блока, грешил бесстыдно и непробудно и так и не принес покаяния? Казалось бы, с одной стороны, по христианскому учению, не раскаявшихся грешников ждут, грубо говоря, вечные муки. Но как же любящий Бог может обрекать человека на такое? С другой стороны, если такой перспективы вечной погибели на самом деле нет, и Бог все равно всех по своей любви помилует, то какой смысл вообще во всем христианском учении, в исполнении заповеди, как, казалось бы, условие спасения? Проблема серьезная, и не все здесь так просто. И идея ада в христианстве не воспринимается примитивно, как идея ссылки ввиду Божьего наказания и гнева. И идея заповедей не есть идея некоего юридического условия спасения. И вот митрополит Каллист Уэр размышляет об этом, пытаясь избежать крайности и найти царский путь, то есть срединный путь рассуждения. Он рассматривает как аргументы в пользу того, что Бог, несмотря ни на какие грехи, по своей любви помилует всех людей, так и аргументы в пользу того, что если человек сам от Бога отвернулся и обрек себя на богооставленность, то Бог здесь сделать, образно говоря, ничего уже не может, уважая свободную волю человека и его выбор. Давайте послушаем фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра.
Сила божественной любви. Совершенно очевидно, что Бог-творец, будучи бесконечно сострадающим, не скупится на милосердие и прощение, но безмерно терпит. Он никого не неволит, напротив, он будет ждать до тех пор, пока все до одного из его разумных творений добровольно не откликнутся на его любовь. Божественная любовь превосходит все силы тьмы и зла во Вселенной и в конце восторжествует. «любовь никогда не перестает». Первое послание к Коринфянам, глава 13, стих 8. «Она неистощима, ей не будет конца». Эта обращенность к непобедимости божественной любви, пожалуй, наиболее веский аргумент в пользу всеобщей надежды. Сущность ада. Следующий аргумент выражает, в общем-то, ту же мысль, что и первый, но по-другому. Как уже отмечалось, Исаак Сирин считал, что ад – это не отречение Бога от людей, а отречение людей от Бога. Ад не наказание, которым карает нас Бог, а состояние нашего ума, которое нас же и наказывает. Бог не запирает дверь перед теми, кто в аду, не лишает их своей любви, но они сами по своей воле ожесточают свои сердца против любви. Значит, пока божественная любовь окружает тех, кто в аду, до тех пор остается для них и возможность однажды распахнуть свои сердца вездесущему состраданию. И когда это случится, они обнаружат, что Бог никогда не переставал их любить. Если мы не верны, Он пребывает верен, ибо себя отречься не может. Второе послание к Тимофею, глава 2, стих 13. Любовь – это его природа, и он не в силах перестать быть тем, кем он есть. Нереальность зла. Этот аргумент у нас уже была возможность несколько выше обсудить. «Я тот, кто есть», — говорит Бог согласно тексту Септуагинты Моисею. Исход, глава 3, стих 14. «Я есмь сущий». Бог есть жизнь и реальность. Он единственный источник существования. И наоборот, зло в строгом смысле не жизнь, не реальность. Зло и грех не существуют самостоятельно, потому что они не нечто, сотворенное Богом. Они есть искажение блага, паразиты. Они не имя существительное, а имя прилагательное. Это наглядно показала Юлиана Норвичская в 13-м откровении, где говорится: «Я не видела греха, ибо верю, что в нем нет никакой жизни, никакого бытия, и его нельзя иначе обнаружить, как только в порождаемой им боли». Итак, жизнь – благо, так как она есть Божий дар, и все, что существует, через проявление жизни сохраняет и связь с единственным источником бытия – Богом. Значит, ничто из того, что существует, не может быть злом полностью и абсолютно. Называть что-либо абсолютным злом было бы бессмыслицей, логической ошибкой, поскольку такие вещи совершенно нереальны и не могут существовать в действительности. Даже дьявол все еще находится в отношениях с Богом, ибо он существует. Таким образом, там, где есть жизнь, там есть надежда, хотя бы и для дьявола. Свобода воли. Можно предположить, что поскольку люди свободны, они вольны отказаться и от Бога. Его дары неотменяемы. Он никогда не отнимет у нас уже данную нам способность сознательно выбирать. И значит, мы свободны говорить ему «нет» хотя бы и целую вечность. Такое бесконечное неприятие Бога и есть истинная сущность ада. Так как существует свобода воли, то должна существовать также и перспектива ада, как место вечного страдания. Уберите ад, и вы отвергнете свободу. Никого нельзя против его воли затолкнуть на небеса. По мнению русского богослова Павла Евдокимова, Богу все возможно, кроме одного – заставить нас любить Его. Как обращенность к силе божественной любви представляется наиболее веским аргументом в пользу всеобщего спасения, так обращенность к свободе воли представляется, несомненно, самым веским контраргументом. Характерно, что обе стороны в споре находят, пусть и разными путями, главную поддержку в одном – Бог есть любовь. Роковая черта. Можно все же возразить, так ли уж много доказывает аргумент свободы воли. Поскольку Бог никогда не лишит нас свободы выбора, значит, те, кто в аду, сохраняют свободу воли, следовательно, для них всегда открыта и возможность раскаяния. Антиуниверсалисты обычно возражают, что есть некий рубеж, безвозвратная критическая черта, за которой раскаяние становится невозможным. Бог не лишает осужденных на вечные муки их свободы, но очевидно, что злоупотребление этой свободой настолько глубоко проникло в них, что они уже не могут измениться, и поэтому навсегда остаются в отношении постоянного отвержения Бога. Бог не перестал их любить, но они сами утратили способность снова и снова отзываться на эту любовь. Таким образом, мы можем провести параллель между святыми на небесах и осужденными в ад. Святые на небесах не утратили своей свободы, но свобода для них больше не означает возможности отойти от Бога и впасть в грех. У них по-прежнему есть свобода выбора, но их выбор – это всегда благо. Точно так же те, кто осужден в ад, все еще сохраняют оставшуюся свободу выбора, поскольку они не перестали быть личностями. Но их выбор всегда зло, а значит, для них уже невозможно подняться в Царство Божие. Дьявол обладает свободой, но не свободой к раскаянию. Следовательно, в день последнего суда произойдет великое разделение, и пропасть между небом и адом станет навсегда непреодолимой. Если самый веский аргумент в пользу всеобщего спасения обращен к божественной любви, а самый веский контраргумент к человеческой свободе, значит, мы снова оказались перед дилеммой, с которой начинали. Как нам согласовать два принципа? Бог есть любовь, и человек свободен. Пока нам остается одно – твердо придерживаться в равной мере обоих принципов, осознавая при этом, что как они будут в конце концов согласованы, тайна, недоступная нашему пониманию. Когда в Оксфорде мне приходится ждать на станции поезд в Лондон, я иногда бреду к северному краю длинной платформы, пока не натыкаюсь на предупреждение. Пассажирам переступать эту черту запрещается. Штраф 50 фунтов. В спорах о надежде на грядущее нам тоже необходимо предупреждение. Богословам переступать эту черту запрещается. Сумму же соответствующего штрафа пусть подскажут читатели. Наша вера в человеческую свободу еще не означает, что у нас есть право категорически утверждать, нас должны спасти. Но наша вера в Божью любовь позволяет нам дерзко надеяться на то, что все спасутся. Ад существует как вероятность, потому что существует свобода воли. Тем не менее, уповая на неисчерпаемость Божьей любви, мы смеем говорить о надежде, не более чем о надежде, на то, что в конце мы обнаружим, что там никого нет. Поэтому последнее слово оставим за святым Силуаном Афонским. Любовь не может этого понести. Мы должны молиться за всех.
Это был фрагмент аудиоверсии статьи митрополита Каллиста Уэра «Смеем ли мы надеяться на спасение всех?». На этом мы заканчиваем наш сегодняшний разговор. Напомню, в студии был Константин Мацан, аудиозаписи, фрагменты которых звучали сегодня в программе, можно целиком найти на портале предания.ру и азбука.ру. До свидания, слушайте глубокие книги и размышляйте сами.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».